Книга «Кришна. Верховная личность Бога». Глава 45. Кришна возвращает своему учителю сына. Предыдущая глава называлась «Участь Камсы». Здесь Кришна убивает Камсу. В предыдущей главе мы читали об этом, как это произошло. Камса всю жизнь ждал этого момента в страхе. Вся жизнь была полна его сильных беспокойств, потому что еще в самом начале он услышал голос с неба, предсказание, которое предвещало ему эту смерть от восьмого сына Деваки. С этого момента Камса не знал покоя в жизни. При этом он обладал полной властью над землей. Был самым сильным демоном из всех царей. Он организовал свой союз крепкий, все служили ему, все демоны были в его власти, практически все. Но с этого момента он не знал покоя, очень боялся своей сестры Васудевы, что у них родится этот восьмой сын. И в конце концов, так оно стало происходить у него на глазах. Ему не удалось убить Кришну даже во Вриндаване. Он даже не уследил, как Кришна явился в этот мир. Поскольку Йогамая уже присутствовала до Кришны, она все это организовывала, Камса не смог понять. Но, однако, сама же Йогамая сказала ему об этом, что уже явился тот восьмой сын. Где-то, сказала. Ну и Камса сделал много злодеяний на этой почве. Он стал истреблять младенцев, рожденных где-то до год-полутора. Такие акции он проводил, жестокие. Но в конце концов все-таки стало ясно, что в Вриндаване происходит что-то странное. Там никто не боится Камсы. Там все счастливы. Вообще про Камсу никто не думает. Про его власть, про его силу. Там наслаждаются, потому что там Кришна. И Камса еще получил от Нарады некоторые известия, и он догадался. Кришна в Вриндаване. Значит, не обманул Васудева, девоки. Они как-то обманули. Он хотел убить на месте, но снова тюрьма. Ну, Кришна играет в Вриндаване, эти игры уже описывались в предыдущих главах, его детские игры. Демоны погибают каждый день от его руки, просто в процессе игры. Никого это не беспокоит, не пугает. Все счастливы. Камса в сильном беспокойстве. В конце концов, он зовет Акруру, своего друга, который преданный Кришне, но служит Камсе. Отправляется в Вриндаван, привези этих двух юношей. А один из которых мой убийца. Зная Крура, я хочу их убить здесь, в Матхуре. Для этого готовлю состязания борцов. Все подготавливаю для этой цели. Прямо на состязаниях они должны погибнуть. А Крура сказал, да, хороший план Камса. По-дружески сказал ему, но сбудется это или нет, от проведения зависит еще. Мы не знаем. Он понимал положение Кришны. Акрур привозит его в Матхуру, он приходит вместе с жителями Вриндавана, те приносят подати Камсе в виде молочных продуктов, как праздник. Они не знают, что Камса готовил убийство. Они приглашены на праздник, на Тханур-Ягью. Тханур-Ягью — это поклонение луку Шивы. Под этим видом Камса все устроил. Ну и, наконец, начался праздник, слон Кавалапиды был убит Кришной при входе на эту арену еще перед этим. Сумасшедший, огромный слон. Его специально натравливали на Кришну. То есть такой тоже был план Камсы. Камса уже даже вырыл колодец глубокий, куда он сбросит тела убитых Кришной Баларамы. Это был его план. Но дурные знаки стал видеть во сне и наяву. Например, он смотрел в зеркало и не видел своей головы. А когда шел по земле и не видел своей тени, а когда видел тень, видел в ней дырки. Сон видел, что на повозке ослов он едет, обнаженный весь в мощных маслами в гирляндах, на юг. Это все предвестники смерти. А когда вышел на улицу, увидел, что все деревья вдруг стали золотого цвета. Такие же деревья видел Джатаю, когда перед уходом. Он спросил об этом Господа Рама, почему все деревья стали золотыми. О, прям золотыми. Да и уже мгновение до смерти остается. Недолго. Камса уже получил все эти признаки, внешние, внутренние, был просто в ужасе. Был в ужасе. На этих состязаниях Кришна убил Баларамы всех братцов, остальные разбежались, кто испугался, кто не испугался, погиб там. Затем Камса стал защищаться своим оружием уже от Кришны, но он уже не понимал, где реальность, где иллюзия в этом состоянии, он был не способен. И Кришна просто подбежал к его трону, он был с щитом закрывался, размахивал мечом вот так, чтобы к нему никто не подошел, был в страхе, в панике. Он сбил с него шлем ударом руки, схватил за волосы и бросил его вот так, одной рукой за волосы, на борцовскую тему. Камса упал туда. Он сел на него верхом и бил его руками, пока Камса не оставил тело. Вот. Джамбул не радуется, смотрю, совсем. Вам жалко Камсу, что ли? Это же хорошо. Это же экстаз. Кто-то же должен убить зло, ну. Это Кришна. Все от Кришны. Ну. Важно убить невежество. Поэтому Кришна, когда убивает демона, убивает его невежество. То есть освобождает его от невежества. Человеку не присуще убивать друг друга. Мы вредим телам, но невежество остается, оно перерождается, и колесо самсары начинает работать. Бесконечное. Никто не может оттуда выйти. Все рождаются, чтобы свести счеты. Хорошие и плохие. Карма. Ну, вот Кришна может очистить это. Знания, прежде всего, мы должны получить знания. Итак, с Камсой покончено здесь. Вот. Теперь глава 45. Кришна возвращает своему учителю сына. Увидев, что Васудева и Деваки взирают на него благоговейным, с благоговейным трепетом, Господь Кришна тут же набросил на них покров Йогамайи, чтобы они могли воспринимать его и Балараму как своих сыновей. Непростое положение занимают Васудева и Деваки. Они не могут забыть, что Кришна — Верховная Личность Бога. Они видели его при его явлении у них в тюрьме. Он появился на подоле у Деваки сразу же в форме ребенка и тут же принял четырехрукую форму со всеми атрибутами божественными. Так они видели его. Он сын, но он Бог. Он Бог. По собственной воле стал сыном. Он отец всех живых существ, но по собственной воле стал нашим сыном. Так они видели его. Не как в Вриндаване, Яшода и Кришна. Они не видели, что он Бог. А если даже Бог, это их не волновало. Только любовь. Здесь немножко другая раса, тоже родительская раса, но вот у нас примесь услужения, благоговения перед величием Бога. И так, когда Кришна убил Камсу, Васудева и Деваки, они взирали с трепетом, и они с благоговейным трепетом смотрели на него, как на Бога. И Кришна напомнил им через Йогамаю, что он их сын. Под влиянием иллюзорной энергии живущие в материальном мире считают друг друга родителями или детьми. Подобно этому преданный под влиянием Йогамаи может вступить с Верховной Личностью Бога в такие отношения, такие близкие отношения, когда Господь становится его ребенком. Аналогия. Мы же здесь кого-то считаем ребенком, матерью. Ну, это влияние материальной природы. Мы даже не замечаем. Это происходит как бы спонтанно, этому не обучают. Рождается ребенок, и все, и отношения эти чувствует мать и ребенок. Это дано. Это майя называется, это энергия, которая нас заставляет так чувствовать и так думать. Есть люди, которые не чувствуют Бога и не понимают, не знают о Боге ничего. У них нет веры в Бога. Не на что опираться, нет аргументов. Ни логически не видят этому подтверждения, ни восприятия нет. Бога нет. Их воображение, во всяком случае, не дает ответа. Есть люди, которые не чувствуют Бога, но верят в Бога. Это мы называем религией. Любой человек, который верит в Бога, все это уже религиозный человек. Но, может быть, и нет знаний каких-то, и нет ощущений присутствия. Явных нет. Он может и сомневаться при этом. Человек молится и не знает, услышал он молитву или нет. Не чувствует. Там видно будет по событиям, так скажем, верующий человек. Есть люди, которые чувствуют Бога. Чувствуют его разумом, умом и чувствами непосредственно. Конечно, они у них, вера есть, естественно. И они могут действовать в этом направлении. Эти люди, которые чувствуют Бога или волю Бога чувствуют, они уже не действуют ради себя в этом мире. Религиозный человек еще действует ради себя, обращается к Богу. Дай мне здоровье, дай мне благополучие. Я молюсь тебе, чтобы ты исполнил мои желания, чтобы жизнь была моя благочестива и достатки. Чтобы я был честный, успевающий экономический человек также. Чтобы все мои родственники были счастливы, чтобы все враги были подавлены. Вот таким образом. Но когда человек чувствует волю Бога, он забывает о своих планах. То есть этой майя уходит, которая заставляет бороться за своих родственников, за свою страну, жить ради только своих детей. Он понимает, что нужно жить, исполняя волю Бога. Почему? Чувства. Сильные чувства появляются. Так же, как нам трудно преодолеть родственные чувства в этом мире, очень трудно преодолеть эти чувства в сознании Кришны. Их невозможно преодолеть. Сильнее. Поэтому человек в материальном мире, который привязан к Кришне, обрел любовь к Богу, он своих родственников понимает по-другому, под влиянием уже йога-майи, не маха-майи. Эти отношения остаются, но уже под влиянием йога-майи. Это немножко другая картина. Это лучше, чем под влиянием маха-майи. Под влиянием маха-майи человек любит своих родственников. Ради них ссорится с другими людьми. Неизбежно. Да я за своего ребенка убью кого-нибудь. За свою страну покалечу. Это любовь, видите, она неполная. Все только об этом говорят. Патриотизм, семейные традиции. Но почему же враждуют-то люди-то? А вот из-за этого. Что привязаны только к своей национальности, только к своим семьям, только к своим детям, только к своим мужьям, к своим родственникам. Когда пришел пророк Мухаммед, он сказал интересную вещь. Но когда уже победил, когда уже признали ислам фактически, он сказал: я пришел, чтобы освободить вас от лжи ваших предков, которым вы верили, ради которых вы жили. Они заблуждались, ваши предки. Когда он это с самого начала говорил, его хотели убить. А потом поверили. Потом приняли. Поэтому просто опираться на семейные традиции или на национальные традиции, несовершенная жизнь. Только потому, что это чувствую. И все. А Бога не вижу чувствами. Да, нужно развить чувства, очистить. И так он становится ребенком для кого-то. Для чего? Чтобы почувствовать Бога. Распространив влияние йога-майи, Кришна лучший из потомков рода сатватов вместе со своим братом Баларамой предстал перед Васудевой Деваки и со всем смирением и почтительностью обратился к родителям с такими словами: «Дорогие отец и мать, хотя вы всегда беспокоились о нашем благополучии. Вы были лишены радости находиться рядом с нами в пору нашего младенчества, детства и отрочества». Видите, Кришна все понимает. Он понимает, о чем думали его родители, что они не могут быть, видеть его детство, младенчество, его рост, его игры. Он говорит об этом. Сразу, точно, видите, обезоруживает такое, такие отношения, когда вас кто-то хорошо знает. И еще и любит при этом. Знает все ваши стороны и еще любит. Что вы с этим сделаете? Это полностью обезоруживает такая личность. Это Кришна. Никто лучше него нас не знает. Даже близкие люди. Этими словами Кришна косвенно восславил своих приемных родителей Махараджу Нанду и Ишоду. Хотя он и Баларама не были их родными детьми, Нанда и Ишода в полной мере познали радости отцовства и материнства, наблюдая за их детскими играми. Природа устроила так, что родители воплощенных живых существ всегда наслаждаются прекрасной порой их детства. Даже животные любят своих детенышей. Это то, что как бы украшает жизнь семейных людей. Это главный вкус их. Это растущие дети. Когда они растут на глазах, там много удивительных вещей получают родители, удивительных самскар позитивных. Они ради этого могут работать, там трудности преодолевать, там все что угодно, потому что есть семья, есть дети растущие, вот это удивительно. Вот, это всем нравится видеть, как растут дети. Очарованные проделками малышей, они неустанно заботятся об их благополучии. Васудева и Деваки тоже беспокоились о своих сыновьях, Кришне и Баларами, и всячески старались их защитить. Именно поэтому сразу после рождения Кришна Васудева перенес его в дом Махараджананды. Баларама же был перенесен из чрева Деваки в чрево Рахини. Но на долю Васудевы и Деваки выпали только тревоги о Кришне Балараме. Насладиться их детскими играми им было не суждено. Вот интересно, что Кришна не дал им эту возможность. Свое детство он провел с Яшодой и Нанда Махараджем, жителями Вриндавана. А это друзья. Нанда Махарадж и Васудева — это большие друзья. Один Вайшья, царь Вайшьев, другой царского рода кшатрий. И для Нанда Махараджи Васудева как полубог выглядит. Что у него другое образование, как бы другие гуны. Он превосходит его как бы вот с материальной точки зрения. Он величественнее выглядит, чем просто царь пастухов. Живет во дворцах очень богатых, он может управлять государством большим, владеет оружиями всевозможными. Нанда Махарадж, он пасет коров, управляет хозяйством. Он проще выглядит, простой, радостный Нанда. Но с духовной точки зрения он выше Васудевы. Так они друзья. С духовной точки зрения Нанда Махарадж не видит Бога в Кришне вообще. Мой сын, только это, полностью поглощен. Все его существо поглощено. Даже вспоминать не хочет. Даже когда он напоминает, что он Бог. Он, нет, 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 отрицает. Не надо мне этого. Бог и не Бог, как разница. Мой сын, вот что важно. Так, а Ишоди говорит все то же самое, что великие мистики видят Кришну как сверхдушу. Изучающий Веданту видит его как Брахман безграничный. А что видит Ишода? Мой сын. Как Сурдас пишет. Ишода в люльке качает Кришну. И вселенная вся раскачивает. И у всех проблемы. Все думают, что случилось? Что случилось? Неужели уже конец света? Еще рано же. На часы смотрят. Нет, еще не пришло время. Это Ишода просто люльку качает и поет ему колыбельную. И все. Она даже не думает про это. Полубоги не могут преодолеть. Они видят собственными глазами тигры во Вриндаване и не могут преодолеть эту майю. Они гадают, там собираются. Так она его поймает или не поймает? Свяжет или не свяжет? Он же Верховный Господь, мы же знаем. Полубоги знают его только с этой стороны. Его невозможно поймать. Связать тем более невозможно. Они видят его вселенские игры, он источник творения. Боже мой, Ишуа тут гоняется под подругу за ним. Нет, она не может его поймать. Нет, как кто его знает, что он хочет. Вообще непонятны эти отношения. Даже богиня Лакшми, супруга его на Вайкунтхе, не позволяет себе такого ловить его и связывать. Тут Ишуа это делает. Они там гадают все. И в конце концов Ишуа его хватает и связывает все. О, в шоке вообще, в шоке. Ничего себе, что ж такое? Что? Кто ж такая Ишода? И кто ж такой Бог? Они сбиваются с толку. Это Вриндаван. И вот он детство и игры провел в Вриндаване. Васудева и Деваки не живут в Вриндаване, не видят это всего, потому что они не могут видеть в нем просто сына. Они начнут сразу поклоняться, молитву возносить, и все кончится. Все игры. К сожалению, продолжал Кришна, по воле судьбы, мы не могли остаться у наших родителей и познать радости детства в их доме. Дорогие отец и мать, каждый человек в неоплатном долгу перед своими родителями, ибо благодаря им он получил тело, в котором может обрести все блага материального существования. Вот она причина уважать родителей, другой причины нет. Если убрать духовную жизнь, сознание Кришны, сознание Бога, по-разному можно сказать, то смысла высшего нет в этих отношениях, потому что вы страдаете в этом мире. Факт. И вы порождаете еще кого-то, чтобы он вместе с вами страдал. Вот и все. Вот что происходит. Старики плачут, когда дети рождаются. Они понимают, что им предстоит прожить жизнь. Но вы приглашаете еще кого-то страдать. Моя крошка, боже мой. Давайте его укутаем, ведь может простыть. Не бегай, можешь упасть, разбиться. Они все это видели. Ой, под машину по обдержку, да, паника, жуть какая. Дайте мне лекарство какое-нибудь. Какой мир ужасный, опасный, знаете, как это все. Переживать нужно все это. Только глупец не видит все это. На каждом шагу опасно для ребенка. Он без родителей не выживет, он погибнет. Просто на улице. Но здесь есть причина. Причина, почему мы почитаем родственников? Потому что они дают нам человеческое тело, при помощи которого можем осознать Бога. Вот она причина. Вот как строятся все династии родословные. Вот на этой почве. Вот это семьи настоящие. Под влиянием йога майи, не маха майи, не иллюзий. Мама меня защитит. Как она тебя защитит, если ты заболеешь смертельной болезнью? Она не сможет, она будет просто плакать рядом сидеть. Никто не сможет в этом мире. Если нет Кришны, то нет другого способа. Кроме как просто вспомнить свои вечные отношения с Богом, неразрушимые. Согласно ведам, душа, родившаяся в человеческом теле, имеет возможность исполнять религиозные предписания, осуществлять всевозможные желания и наживать богатство. Три вещи, да, человек может. Религия на первом месте у него есть, у животных нет этого. Она может осуществлять всевозможные желания. Животные не могут, они ограничены даже в желаниях. Только еда, солнце, укрепление, оборона, все. Даже развивать не могут эти желания. Человек уже живет в каких-то других условиях, видите, он может осуществлять еще какие-то множество желаний. И наживать богатство еще может. Три фактора для человека. У животных этого нет. Ни религии, ни богатств как таковых, ни исполнения желаний. Ну, собственно, у них нет разума, чтобы даже думать об этом, поэтому они так не страдают осознанно. Только в облике человека душа получает все необходимое для того, чтобы освободиться из материального плена. Человеческое тело создается благодаря совместным усилиям отца и матери. Каждый человек должен сознавать, что он в долгу перед родителями и что он никогда не сможет отдать этот долг. Если сын, повзрослев, не пытается оправдать надежд, возлагаемых на него родителями, или одарить их богатствами, то после смерти его покарает владыка царства мертвых, и ему придется пожирать собственную плоть. Вот такая реакция. Это можно также читать в Гаруда Пуране, где подробно описываются эти последствия неисполнения долга. Перед родителями, перед браманами, перед Богом, перед полубогами, перед соседями, там много-много всего. Сложная очень наука. Как эту жизнь прожить без греха? Очень сложно, правда. Но я бы сказал, сейчас, в данный момент, невозможно даже это сделать обычному человеку. А в конце в Гаруде Пуране пишется интересная вещь. Там сложные обряды описываются, там из обрядов не выйти вообще. С утра до ночи нужно одни обряды совершать, очистительные, чтобы вообще выжить в этом мире как-то, чтобы в ад не попасть. А в конце говорится, все это можно достичь, просто воспевая святое имя Бога, и все. Все просто. А зачем все эти сложные обряды? Для кого? Если так, все просто. Для тех, кто ищет славы. Когда вы воспеваете Харе Кришна, вы не будете прославлены в этом мире. Материалисты вас никогда не примут. А если вы обряды совершаете религиозные, то вы можете стать великим человеком здесь. И люди ищут славы, поэтому не могут от этого желания освободиться. Им даются религиозные обряды, чтобы они все же продвигались через это. Но это сложно. Все проще. Никакие сложности от Бога мы на самом деле не получаем. Сложности мы сами создаем себе. Наши лишние материальные желания. Суть человека, говорится, это главная его жизнь, это слава. Но вот постепенно, когда мы очищаемся от этого, мы сможем осознать, что такое настоящая слава. Настоящая слава уменьшает ложную гордость. Ложная слава увеличивает ложную гордость. Настоящая слава, когда мы прославляем Бога, слава приходит и к нам. Но очень чистая, трансцендентная слава. Преданный никогда не принимает на свой счет свои успехи. Говорит, это? А я тут при чем? По милости гуру, по милости Кришны. Я лишь инструмент, я слуга. Он остается чистым. В другом случае слава осквернит человека. Если человек в состоянии заботиться о своих престарелых родителях, добродетельной жене, детях, духовном наставнике, браманах и всех, кто от него зависит. Но он не делает этого. Он ничуть не лучше мертвеца, даже если он дышит. Дорогие отец и мать, вы всегда старались уберечь нас от беды, но, к сожалению, мы ничем не могли вас отблагодарить. До сих пор по независящим от нас причинам мы ничего не могли сделать для вас и лишь попусту тратили свое время. Интересная философия. Если мы не можем выполнить свой долг, значит, мы попусту тратим свое время в этой жизни. Чем бы мы ни занимались? Если мы не отдадим долг в этой жизни, мы же родились под влиянием долга, кармы. Если не рассчитаться с долгом, то вы живете попусту, говорится здесь. Долг-то остается. Долг-то остается. Дорогие матушка и отец, простите нам наши прегрешения перед вами. То есть мы не могли этот долг исполнить перед вами, как дети. Мы были разлучены. Вот из этих обстоятельств. После того, как Верховный Господь в облике простого мальчика произнес эти теплые слова, Васудева и Деваки в приливе родительской любви с большой радостью обняли его. От волнения они ничего не смогли ответить Кришне, только горячо обняли его и Балараму, молча глотая слезы. утешив таким образом отца и мать, Верховный Господь, возлюбленный сын Деваки, подошел к своему деду Уграсене и объявил, что отныне он, Уграсена, будет править государством. Все это время Камса держал своего отца в заточении, а сам, узурпировав власть, незаконно правил царством. Но после смерти Камсы Кришна освободил Уграсену и провозгласил его царем государства Яду. По всей видимости, в те дни в Западной Индии было много небольших государств, которым правили цари из родов Яду, Антхаки, Вришни и Пходжи. Махараджа Уграсена принадлежал к роду Пходжи. Провозглашая его царем, Кришна тем самым закрепил власть Пходжи над прочими небольшими государствами на западе Индии. То есть было царство Пходжи, и Яду стали очень могущественными, Кришна подтвердил их власть. А с другой стороны был Хастинапур. Это коснется, эта политика коснется, и в итоге будет битва на Курукшетре. Это позже, здесь не коснется эта тема. Махабхарате описывается хорошо. Хастинапур будет политичен, очень политичное место. Там Кауравы, Пандавы, вот вся эта история известная. Кришна спасет Пандавов, Юдхиштхиру, праведников, уничтожить всех демоничных царей. Еще до Курукшетры он справится с самыми могущественными, которых не мог убить никто, кроме него. Останутся воины, которые будут сражаться и уничтожить друг друга на Курукшетре практически полностью. Это план был Бога. Освободить землю от лишних этих военных демонических сил. Вот. Даже Яду должны будут покинуть планету в конце. Они были слишком сильными для Земли. Кришна добровольно принял власть Махараджи Уграсены, назвав себя и Балараму его подданными. Слово «праджа» употребляется как по отношению к потомкам, так и по отношению к подданным. Поэтому оно вполне подходило Кришне, который был внуком Махараджи Уграсены и в то же время членом рода Яду. Так он по своей воле подчинился Махараджи Уграсене. Когда Абхуми молилась Браме, и Кришна Вишну дал ответ, он сказал об этом, что «я приду, и вы, полубоги, должны раньше меня прийти в династию Яду, в эту самую династию». Уграсена был один из них. Это были сверхлюди все. Но даже они без помощи Кришны не могли одолеть демонов. То есть это тонкий момент. Он показан уже в другом месте. В политике Хастинапура. Бхишмадев, Дроначарья, Юдхиштхира, Пандавы не смогли победить Адхарму, Дурьотхану и Шакуни. На то есть причины. Они действовали и так, враги, что запутывали Дхарму и Адхарму вместе. Очень трудно было в смешанном состоянии различать эти моменты. И уже потерял разум даже Бхишмадев. И не могли понять, что делать. Это также описывается по отношению к Кали-юге, что даже Уттама Адхикари порой не знает, как проповедовать дальше век Кали, не знает, что делать. Вот это материальная природа. Поэтому говорится в Бхагавад-гите, «Дави хеша гуна мои мама моя дурати, я мама вае пропади, ты моя там, моя там таранти, те». «Дави хеша гуна мои». То есть это материальная природа, очень трудно преодолеть ее. Если даже вы знаете законы, религию, вы запутаетесь. Очень сложно. Даже великие души, такие как Махаджан, Бхишмадев запутался, смотрите, Дроначарья запутался, Крипачарья запутался, Дритараштр запутался давно уже. Даже Юдхиштхира не всегда мог понять, что делать, что не делать, просто слепо следовал Дхарме, уже не понимая, что происходит. Это материальная природа. Поэтому, преданные, не гордитесь, что вы повторяете Хари Кришна. Будьте осторожны с материальной природой. Только тот, кто предается Кришне, освобождается от ее влияния, что он ее легко подчиняет, контролирует, без усилий. Майяма, там Тарантите, говорит, я освобождаю, легко освобождается. Почему? Потому что я эту природу усмиряю перед преданными, кто мне предается. То есть воевать с материальной природой без Кришны, без рассудства. Материалисты воюют с материальной природой, без рассудства. Они просто уничтожают мир. Все разрушается вокруг, воздухом уже дышать невозможно. Воды питьевой нет, только в бутылках магазина. Это же на глазах происходит. Правда, может быть, вы новое поколение, может быть, вы не совсем это видите, как старое поколение. Мы пили из рек. Здесь, в Алмате. Эти ручьи прокладывали через весь город, и оттуда вот стаканы на столиках стояли на улице. Мы брали воду из этих арыков и пили чистую воду горную. Никаких магазинов не было с бутылками воды. Я это помню, 72-й год. Я пил эту воду, и она мне очень нравилась. И вся Алма-Ата называлась «Отец яблок». Здесь шагу не было ступить, то кругом были фруктовые деревья, которые падали на дорогу, все дороги были усыпаны яблоками, грушами, шелковником и так далее, сливами. Вот поэтому мы любили Алмату. За это время многое изменилось. Я очень любил гулять там, где эти вот ели голубые на площади. Они уже высохли, их уже нет. Вы их уже больше не увидите здесь в Алмате. Только в горах где-то высоко. Итак, с материальной природой связываются шутки плохи. Мы останемся в пустыне в конечном итоге. И людям под землю. А Кришна говорит, что он управляет материальной природой легко. Она полностью в его власти и подчинении. Итак, эти полубоги родились в династии Яду. И Кришна установил Уграсену царем, назвав себя и Баларама подданными Уграсены. Так он зависит от своих преданных, полностью доверяет своим преданным. Предоставляет им полную свободу, власть, богатство, сам ничего не делает при этом. Только управляет материальной природой. А как он управляет, непонятно. Никто не знает. Никто не сможет этого понять. Материалисты говорят, Бога же нет, кто управляет? Нет управляющих. Проклятие Яяти, сказал Кришна Уграсене, не позволяет царям из рода Яду занимать престол. Но мы с радостью станем твоими слугами. Наша всемирная поддержка. А, он же Пходжи был, да, государство Пходжи Уграсена. Но там было проклятие какое-то еще. Проклятие Яяти, это нужно смотреть в Бхагаватам, в 9-й песне. Или в какой-то там это описывается. Наша всемирная поддержка возвысит и укрепит твое положение. И цари на других, из других родов будут без колебания платить тебе причитающиеся с них дань. Зная, что ты находишься и под моим покровительством тебя будут почитать даже полубоги с райских планет. Дорогой дед, из страха перед ныне мертвым Камса, моим дядей, все цари из династии Яду, Вришни, Андхаки, Матху, Дашархи и Кукуры жили в постоянной тревоге. Теперь ты можешь успокоить их всех, заверив, что отныне они будут в полной безопасности, и во всей стране настанет мир. Но уже относительно мир какой-то. Формируется, видите? Но еще не полностью. Чтобы уже мир установить прочный, более прочный мир, разобраться с Хастинапуром, Кришна еще возведет крепость в Двараки для этого и обзаведется женами. Вот тут проявятся другие демоны. Он делает такие поступки, которые выводят из себя демонов. Что он делает то, что хочет. Танцует Расалилу, допустим. Демоны с ума сходят из этого. Какая это религия, мне говорят. Он танцует с чужими женами по ночам. Погодите, вы кому поклоняетесь вообще? Так бы и не было видно, вроде бы святой человек, правильно? А Кришна станцевал Расалилу, они, вот Кришну ненавидят за это. Они не могут понять, кто такой Бог. Поклоняются Богу, но не понимают, кто такой Бог. Удивительно. Да, ну вот здесь мы остановимся, информации достаточно. Какие у нас будут вопросы? У нас тут есть аудитория своя, Джамбул в полном составе практически. Все главные люди Джамбула здесь. Остальных мы сейчас даже не рассматриваем. Вот, и тут представитель Алматы тоже есть. Кызылкарата, в общем, тут. Вся династия собралась из разных провинций. Есть великий политический деятель в Апале, который сейчас находится тоже. Какие вопросы, пожалуйста?
Да. Вы говорите, не радуйтесь, что жабу читаете, предатель.
Нет, радуйтесь, конечно. Мы говорим, будьте осторожны. Не гордитесь этим, что вы... Но так вы будете чувствовать, что вы выше других материалистов. Конечно, выше. Вы выше, вы же необычные люди. Если вы уже пришли к имени Кришны, вы необычные люди. Ну, о себе так не думайте. Другие будут так говорить. Вы говорите, нет, уши закрывайте. Нет, нет, что вы, зачем вы так говорите? Раданат Махарадж, недавно, когда он рассказывал о Шри Прабхупаде, было непосредственно онлайн-общение с ним. Он где-то 2 часа говорил о Прабхупаде. И он там много чего рассказал, знаете, параллельно он рассказывал также о Кришне, о многом других святых, параллели проводил. Это было потрясающее общение. И мы перешли как бы вне времени и пространства просто. Все устранилось. Начинаете воспринимать все прямо в настоящем моменте времени. Это духовная атмосфера. Можете войти в нее в любой момент времени своей жизни. Она вечна. В конце он сказал, я, говорит, просто обычный человек. Вот это сознание Кришны.
Это предание.
Я слуга Кришны. Великий, невеликий, меня это мало интересует. Главное, что я слуга Кришны. Если дворник слуга Кришны Прабхупады, а царь нет, то дворник лучше царя.
Махараджа, если, допустим, хвалит, и можно же направить на гуру, да, паранку, это убирает гордость, и, то есть ты даешь всю голову учителю.
Да, 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 этому нужно научиться. Опытные преданные это знают хорошо. Другие могут учиться этому. Вас не должно касаться это. Лотос в воде растет, но он не смачивается. Вас не должно это касаться. Ваши успехи, неуспехи, вы не должны слишком на это обращать внимание. Просто продолжайте служить. Мы ничего не можем сделать совершенно. Даже занимаясь практическим служением, будем совершать ошибки, иметь недостатки. Но само служение чисто. Вот этим гордитесь, я слуга. Слуга Кришны. Слуга свой духовный учитель. Все, слуга Гуру Парампары.
Вы сказали, надо Махарадж ближе к Васудеве. Это получается, иногда нам образование мешает быть ближе к Богу.
Ну, материальное образование. Да. Материальное образование. Материальное образование, конечно, дает человеку высокое положение в этом мире. Тоже почет, уважение, материальное образование дает. Но с духовной точки зрения человек может быть падшим. Вот в чем проблема. Хорошо, когда это сочетается то и другое вместе. Высокое образование и высокая нравственность духовная. Это называется высокообразованный, такой Прабхупада термин использует. Высокообразованный. Вот это правильно. То есть это нормально, что есть образование у человека, но если у него дурные привычки при этом, то это только еще больше вреда принесет. Это еще хуже становится, да? Змея, она опасна сама по себе, а украшена драгоценным камнем, еще опаснее становится. Если негодяй необразованный, это одно. Но если он образованный негодяй, это, простите, это тяжелый случай.
Долг родителям. Как это говорить? Находясь постоянно с ними, заботьтесь о них. Вот это вот уже получается.
Не попадите в ловушку. Долг перед родителями, конечно же, существует. И наша обязанность поддерживать их старость. Но не думайте, что нужно потакать их чувства. Приготовь мне мясо, сбегай за водкой. Вы не должны это делать. Должны так организовать свою жизнь, чтобы не касаться, они должны понимать ваши принципы духовные. Если они настоящие родственники, они должны понять, чем вы занимаетесь, что это благо. Может быть, не сразу поймут это все, но постепенно оценят, безусловно. Столько примеров этого всего, что вначале родители просто в шоке. Потеряли ребенка, а в конце они благодарят Бога за это. Сколько примеров?
Является ли, получается, что предание Кришне, преданное служение, является ли возвращением долга родственникам?
Все как следствие идет, да? Как говорится, вот куда царь, туда и пажи, туда и фрейлины, да, тут все, все царство, все свита туда пойдет. То все эти долги, они, естественно, да, исполняются через служение Кришне, потому что в сознании Кришны мы все успеваем делать во всех направлениях. Например, Бхактивинода Такур поддерживал всю семью работой. Он работал, у него было высокое положение, он был мировым судьей. А личного внимания уделял полчаса в день. Все. Но эти полчаса стоили, знаете, сколько? Это были качества, это было сознание Кришны. За полчаса общения с таким человеком вы становитесь святым фактически. Понимаете? Эффект другой совсем. То, что вы возите всю жизнь, еще и хуже становится. Потому что качеств не хватает, сил не хватает, раздражение остается. И когда же ты умрешь наконец? Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уже себя заставил. И лучше выдумать не мог, правильно? Но вот сидишь и думаешь, когда же черт тебя возьмет? То есть не хватает духовной силы, видите, вот такие отношения. Вот в чем проблема. Проблема не в том, что кто-то старится, и кто-то там нищий, кто-то там богатый, а в том, что силы духа нет у людей. Они становятся жадными. Богатый заботится о нищих. Какие проблемы вообще? Ни у кого проблем нет, смотрите. Если он жадный, проблема. То есть силы духа не хватает выполнять свои обязанности перед Богом. Если жадному человеку вы скажете, что все, что вы имеете, все принадлежит Богу, он испугается, он убежит отсюда. Если вы скажете, ну хорошо, 10% для Бога дашь, чтобы в ад не пойти, ну на всякий случай, ну 10%, давай 5, ну хорошо, давай договоримся, 5% все. Но веда, что говорится, 100% все, нужно признать, что все принадлежит Богу. В какой-то момент мы должны понять этот момент. Управляя, имея богатство, имея профессию, имея семью, должны понимать, что все это принадлежит Богу. У меня ответственность перед Богом за все это. Вот это сила духа. Поэтому понятно, что все обязанности выполняются с лихвой.
Все дает нам по силам, то, что нам по силам, или он может дать какие-то непосильные вещи.
И так можно понимать. Например, 16 кругов, 4 принципа — это непосильная вещь для кого-то. Для кого-то посильная. Кому-то нужно сначала создать какие-то условия, чтобы он смог это делать. Кто-то без условий берет и делает. Видите, даже эта практика не всем подходит. Далеко не всем. Большему количеству людей сейчас не подходит, но создадим, если мы условия для них своим служением, они смогут следовать. Сначала чему-то, потом больше. Вегетарианство все больше и больше становится, смотрите, все больше и больше людей начинают проникать в эти знания, у них силы появляются. Значит, это возможно осуществить. Но не все сразу. И сейчас, так скажем, я не все могу еще сделать сразу. Вы еще не все сразу можете сделать. Что-то можете, все, мы начинаем. Могущество будет придет постепенно. Время работает на преданных. Это не проблема.
Мы же должны, получается, вот 16 кругов, мы должны же, это же не просто, получается, милость, это мы же должны же свои усилия тоже к этому вкладывать.
Да. Две вещи есть, как ты говоришь правильно. Есть усилия, это садана, и крипа, милость. Вот две вещи должны быть. Если сил не хватает, молись о милости. Что там, джамбули-то у вас? Что происходит вообще?
А что это пробовал приезжал?
Да.
Недавно приезжал?
Четыре
дня такие лекции, да вообще.
Мы почти вместе назад приехали.
Да.
Мы вчера тоже приехали,
Как там люди болеют сейчас?
Как?
Болеют люди?
Да. Джам,
да.
Нет.
Не болеют? Там пандемии нет?
У нас так сильно не задевало эта пандемия.
Карантин есть у вас?
Нет.
Нет карантина? О, счастливчики, у вас хорошая карма. Это, наверное, единственное место в Казахстане, где нет карантина. Это потому, что вы Харе Кришну повторяете, наверное.
По Прабху 4 дня провел, 3 программы с преданными, 1 программа общественная, пришло около 20 человек.
Сколько?
25
человек. 25.
Новые люди были. Потрясающе. Сколько книг ушло там?
Вот, к сожалению, такой информации пока нет.
Там три книги. Три книги по кулинарии.
Здорово. Уже общественная программа в Джамбуле, боже мой. Я там был как-то давно, несколько раз мы там были. Там появлялись преданные, потом они уезжали оттуда обычно. Сейчас уже есть ятры. Господь Читание перешел все-таки в Джамбулу. Ну, так говорится, что сознание Кришны тебе в дверь не пускает и через окно заходит. Так или иначе как-то проникает. А там у нас есть вопросы?
Да. Вишвапала Кадас. Садхана Бхакти для конечной этой кари и Мадхьямы этой кари. Какая разница во внешних и внутренних аспектах практики?
Садхана Бхакти для конечной этой кари.
И Мадхьяма этой кари.
И какая разница?
Разница во внешних и внутренних аспектах практики.
Нет, разницы же никакой. Внешне то же самое. Те же 16 кругов, те принципы, те же детали утренних программ и прочие стандарты не меняются. Внутренняя вещь, это может отличаться, потому что Мадхьяма этой кари, он совершает садхана бхакти с мыслями о Кришне, вместе с умом уже. А мысли, скажем, конечно, эти кари могут еще где-то блуждать в процессе садхана бхакти. Повторяю, Харе Кришна мантру, ум гуляет. А если даже он слушает мантру, он еще не размышляет о Кришне. Просто чисто технически, пока он еще усваивает этот метод, уже он чувствует благо, несомненно, уже благочестие проявляется в нем, желания возвышенные пробуждаются. Но Мадхьяма может размышлять во время садхана бхакти. Размышлять и получать новые знания.
Скажите, пожалуйста, интеллект переносится в следующую жизнь или исчезает вместе со смертью?
Нет, интеллект, разум, будхи не разрушается. Тонкое тело разрушается. Надо пояснить. Разрушаются некоторые вещи, связанные с телом, физическим телом. Если интеллект связан с физическим телом только, это тамаса будхи называется, этот разум подвержен разрушению. Что имеется в виду? Все, что связано с телом, разрушается, и эта память утрачивается в разуме. В основном люди не помнят свою прошлую жизнь, потому что тело сменилось, вот и все. Поэтому это вот тамаса будхи, разрушенный разум, не помнит. А шуда будхи, он помнит, кто я, в духовном мире даже может осознать. Чистый разум. Мы начинаем с того, что мы должны помнить, что я слуга Кришны. Вот с этого мы начинаем свою практику. Я слуга, и я должен практически это делать. Слушая Кришне и служа Кришне, я начинаю пробуждать вот эту память, духовную память. Тоже через разум. Также через разум. Вот этот разум не разрушается. Даже в следующей жизни вы можете помнить все ваши духовные как бы заслуги, они перенесутся вместе с этим разумом. А материальное тело и все, что связано с ним, разрушится, и разум забудет об этом. Вот такая разница. Например, Махараджа Бхарата привязался к оленю, переродился в оленя, помнил, видите, прошлую жизнь. Потом еще раз переродился в семье брата, тоже жизни предыдущей. То есть его разум не был разрушен. Слон Гаджендра вспомнил всю предыдущую жизнь человека в критический момент. И даже тексты молитв вспомнил, которые он практиковал. Это духовный разум. В материальном смысле люди все забывают. Тамаса будхи.
Можно ли в течение одной жизни развить разум с очень примитивного до очень возвышенного?
Это не зависит от материального разума. Любой разум материальный, он примитивный в своих целях. Он может быть очень как бы развитым в материальном плане. Например, животные, они разумнее человека в каких-то аспектах. Они тоже разумны, просто по-другому разумны. Как они выживают и прочее, если. То есть наука учится у животных, собственно говоря. Выживать в этом мире. То есть у них другой разум, видите? В этом смысле они разумнее, есть разум, но у них нет смысла высшего. А вот этот разум параллельно развивается. Предположим, у меня разум, скажем, управляющего от природы вещей, я, кшатрий, хорошо. Он остается этим разумом гуна-кармы на всю жизнь. Если я занимаюсь практикой сознания Кришны, я развиваю параллельно духовный разум вместе с ним. Параллельно. Я остаюсь кшатрием, тело кшатрия, разум кшатрия. Навыки, привычки, все остается материальное для служения. И параллельно духовный разум знает, как это использовать в служении Кришне и вернуться к Богу. Дадами будь йогам там, йонамам паянти те. То есть Кришна дает вот этот именно разум. Как вернуться к Богу? Вот это тот изначальный разум. А этот разум может оставаться любым. Шудра или вайшья, или кшат, или браман, не имеет значения.
Скажите, пожалуйста, как реагировать на похвалу?
На похвалу можно застесняться чуть-чуть, так знаете. Если вы женщина, то нужно закрыть лицо платком вот так вот. Можно так показать, что вы чистый преданный. На похвалу сразу же вы должны эту похвалу в сердце отправить духовному учителю. Можете радоваться. Радоваться тому, что вас хвалят за какие-то духовные вещи, потому что это подтверждает, что у вас есть связь с духовным учителем, что вы получаете милость от него. То есть никак на свой счет не принимаете это.
Я бы хотела спросить. Вот смотрите, Нанда Махарадж и Шода Мата, у них отношения с Кришной намного ближе, чем у Девики и Васудевы. И это зависит от выбора души или от выбора Кришны?
И то, и другое.
И другое, да. То есть я все равно не определяю, какие будут у них отношения, да?
Дело в том, что мы не можем это определить.
От моего желания зависит, да?
Зависит. Послушай внимательно. Не все желания мы знаем свои. Вот поэтому мы не можем определить это до конца. Вот в этой жизни знаю, что мне нужна квартира, нужны деньги, вот такое количество, чтобы как-то жить по-человечески, верно же. Вот люди на этом на уровне желания живут, но они же не знают, что они глубже за этим стоит. Если им дать все это, пробудятся другие желания. Если дать другие, что же там выше всего? Они не знают об этом. Кришна знает об этом. Поэтому у нас есть свои желания, у Кришны тоже есть свои желания. Его желания выше наших, лучше, чем мы можем себе пожелать. Для себя ему желать нечего. Он дает нам пожелания. Но самое лучшее, поскольку он Бог. Самое возвышенное. И это он знает хорошо. Мы сейчас не знаем этих желаний. Например, если сейчас кому-то сказать, хочешь быть в духовном мире травой? Не-не-не. Хотя бы коровой тогда. Нет, коровой тоже не хочу. Нет. Только гопи. Гопи. Или другом. Это наше материальное представление просто. Мы к этому придем совершенно по-другому. Только увидев Кришну, можем немножко догадаться, что я на самом деле хочу. Друг Махарадж хотел все три мира, знаете. Но когда увидел Бога, он говорит, я этого не хочу. Я вообще этого не хочу. Я вот этого хочу, как кто передо мной стоит. Я хочу никогда не забывать вот это вот, и все. То есть мы же не знаем. Кришна напомнит. Вот тогда узнаешь.
Много вопросов. Mm-hmm. Может, вы хотели что-то?
Mm-hmm.
Идурани Девидати. Расскажите, пожалуйста, что такое добродетель, чем она отличается от гуны благости, в которой мы практикуем садхана бхакти?
Чем отличается добродетель от той садхана бхакти, которую мы совершаем? Садхана бхакти можно совершать в разных гунах природы. В невежестве, в страсти и в добродетели. Так, в какой гуне лучше это делать? Гуне добродетели. Мы читали, да, мы знаем, что да. Но что такое гуна добродетели? Это описывается в Бхагавадгите. То есть нужно обрести знания. Какие знания? В добродетели. Пока мы не увидим всепроникающую природу Бога, мы еще не находимся в гуне добродетели. Мы все еще будем конфликтовать. Мы служим Кришне. Алтарь, садхана бхакти, имена Кришны. Пурана описывает, Бхагавата Пурана описывает Кришну, его преданных. Так. Создается впечатление, что мы прямо к Кришне идем. Прямо к Кришне невозможно подойти. В этом сознании мы не можем даже прямо на солнце взглянуть. У нас нет таких чувств. Сначала мы должны почувствовать, осознать, что Бог всепроникающий. После этого мы сможем уже как-то больше понимать Личность. И вот эта всепроникающая природа Бога основана на саттва-гуне. Брахма, Будда, Прасан, Натман, Ашоча, Чинакан, Шати, Самах, Сарвеша, Бхути, Шуман, Бхати, Барам. Брахма-бхута называется. Где человек ожидает радостное состояние. Духовное радостное состояние, где нет ни скорби, ни желаний материальных, где он равный всех живых существ, это саттва. Не думайте, что просто встать рано утром, что вы уже в саттва-гуне. Нет, время в саттва-гуне находится. Поэтому мы говорим, вставайте рано утром, потому что это время саттва-гуны. Но не означает, что если вы встали во время саттва-гуны, то вы сами уже в саттва-гуне оказались. Можете в тамагуне находиться, засыпать, допустим, на джапе. Ну, можете проклинать это раннее утреннее время. Боже мой, зачем такие наставления жестокие вообще? Лучше выспаться, правда же? Устает человек. Ну. Гуманность есть какая-то вообще, нет? В 3:30 поднимать, это жестоко, понимаете? Ну и где тут саттва-гуна, скажите? Пока мы протестуем, пока мы у нас такие отношения, да, если мы даже встанем в саттва-гуну, то мы еще не проснемся. Но если мы регулярно это делаем, практикуем через вот при помощи разума, развиваем свой разум в волю, силу определенную, духовную, решимость развиваем, вот тогда вот эта решимость и воля, они нас поднимают до гуны благости. Тогда вы не только утром просыпаетесь, просыпается ваш разум. То есть вы чувствуете счастье большое. Такого счастья вы не чувствуете ни в какое другое время. Как ранние утренние часы, когда вы практикуете Святое Имя. Но пока мы спим еще, пока нам это трудно, мы просто боремся еще с низшими гунами природы. Это нужно пройти достойно. Тот, кто отказывается, это слабость, духовная слабость. Я не могу сам себе назначить, да, время пробуждения. Я не могу сам себе лекарство назначить, если я не доктор. Поэтому если Прабхупада говорит, нужно вставать рано утром, он доктор, так нужно относиться, нужно вставать рано утром.
Скажите, пожалуйста, как понять, если ответы на вопрос приходят из сердца, это от Бога или от ума?
Вопрос?
Ну, если приходит ответ.
Ответ из сердца приходит. Но если так, правильный ответ, то хорошо. Откуда бы ни пришел. Кришна Кумар, правильно, нет? Если правильный ответ. Ты же не обидишься, если кто-то от ума тебе хорошо ответит. Ну не от Бога прям, но от ума хотя бы.
А критерии, как понять, что правильно?
А должно знать шастры тоже как-то. Проверять. И потом сердце, ты можешь сердцем почувствовать, что человек вот как бы угадал. Бывает, что человек вообще даже не собирается наставления давать никаких. Но просто что-то рассказывает, и мы получаем ответ. Так ведь?
Часто бывает.
Это сердце.
Сердце?
Да, сердце. Это чуть... О, то, что мне надо. Но на первом месте что должно быть? Наставление.
Наставление.
Когда ты живешь в храме со служением, в нем все просто. Когда начинаешь жить за его стенами, все чаще находишь причины отменить посещение и служение. Насколько важно сохранить стабильное служение в храме?
Есть места, где есть храмы, есть места, где нет храмов. Поэтому самое важное, даже и в храме самое важное, это общение с преданными. Есть или нет такое место, как храм, но общение с вайшнавами превыше всего. Сейчас у нас, видите, онлайн общения много, столько возможностей общаться. Книги доступны. Это я сравниваю с тем, что мы начинали. Книг не было. Храмов в помине никогда не было. Мы даже не все книги Прабхупады читали, мы уже проповедовали повсюду. Но мы общались. А это общение я буду помнить всю жизнь. Это было самое ценное у нас.
Насколько допустимо преданному читать книги других ачарьев из Гаудия Матха?
Вопрос тонкий. Выберите традицию, пожалуйста, и следуйте какой-то одной традиции. Пока вы выбираете, можете читать что угодно. Что угодно. И слушайте свое сердце, потому что Кришна вас, в конце концов, направит куда-то, либо в Матх, либо в Искон. Вот. Но лучше это сделать с самого начала выбор. Потому что настроение Искон отличается от настроения Гаудия Матх. Я вам скажу честно одну вещь, честно, что далеко не все преданные, приходящие в Искон, понимают, куда они пришли. Поэтому для них кажется одно и то же, что Гаудия Матх, что Искон, что там другие вайшнавы, сампрадаи другие, как бы они все это не различают эти тонкости. Поэтому здесь как бы, ну, нужно быть внимательным. Не знаю, нужно ли дальше раскрывать эту тему. Вот. Ну что я скажу? Хотите в Матх, идите в Матх. Но как говорят христиане, не женился, не женись, женился, не разводись. Если ты выбрал какой-то путь, то иди до конца. Или если ты все-таки решил поменять, то получи благословение. Если ты просто как обезьяна прыгаешь с ветки на ветку, ты не сможешь продвигаться духовно, пойми. то искон, то гаудимат, то искон, то гаудимат, туда или сюда, не знаю. Но если ты сомневающийся, то никакого толку с тебя не будет. Чему ты должен посвятить свою жизнь полностью? Ты боишься, видишь, ты боишься, ты сомневаешься. Ну а где же твоя преданность? Ты должен доверять Богу. Матхи есть хороший преданный. В Исконе есть хороший преданный. Но задача, которую поставил на Прабхупада, это великая миссия. Я советую вам заниматься служением в Исконе. Потому что великая миссия. И много важных дел нужно сделать. Если кто-то уходит, говорит Матхи, в основном это какие-то конфликты и все. Такого рода вещи. Я могу признать, что ИСККОН как бы до сих пор все еще несовершенная организация, как организация. Она все еще совершенствуется, она все еще в развитии находится. Поэтому мой совет, а попытайтесь понять личность Шрилы Прабхупады, вот что ключевым моментом является. Если вы поймете это, вы сможете разобраться. Что такое ИСККОН, что такое Матхи, что все остальное.
Почему уходят из-за конфликтов? То есть там нету конфликтов у них, что ли?
Там нет организации, может быть, поэтому. Ну там почему нет конфликтов? Есть конфликты, но там нет организации, от вас никто ничего не требует. Вы свободны, здесь организация есть. Даже духовные учителя в Исконе под контролем GBC. Вы не можете делать то, что вам вздумается. Даже на этом уровне, видите, на Прабхупада хотел этого. И потом выяснилось, что правильно, потому что иногда гуру что случается? Да, были случаи, нередкие, гуру падает. Вернее, все же это не такие частые случаи, но случалось такое в Исконе. Гуру просто уходит, оставляет практику или уходит из Искона. И как тогда общество поддерживается, скажите? GBC? Вот что Прабхупада имел в виду. В Кали-Югу не должно быть какого-то абсолютного лидера. Сотрудничество должно быть. Но если я загляну в традиционные отношения гуру-ученик, там нет организации, гуру просто говорит, ученик делает, все очень просто. Да, вроде бы просто, но если с гуру что-то случается, все кончается на месте. Поэтому организация все же лучше, потому что организация не только контролирует, она предоставляет большие возможности для проповеди. Она организует фестивали, организовывает то, строит храмы, это все делается организацией, понимаете? Это для проповеди очень важно совместить организацию и духовную жизнь. Вообще впервые в истории такое. Что Прабхупада говорил? Соедините богатство Запада и мудрость Востока в этом успех. Получается организация. Поэтому не спешите с решением. Если даже вы сомневаетесь где-то в чем-то, в Исконе там или в чем-то, не спешите с решениями. Попытайтесь понять, кто такой Шрила Прабхупада и что он хотел. Не будьте просто для себя практикуете. Это тоже духовное, если для себя практикую. Мне все равно. Могу пойти на Радакунд, могу пойти туда. Я сам себе. Тоже связано с Кришной, безусловно. Но с этим не спешите. Вы можете подняться выше, преодолев свою гордыню, можете еще выше подняться. Поэтому сотрудничайте с Исконом, с организацией. Даже если она кажется несовершенная, она держит также многое, очень помогает. Организация имеет дело с материальными уже стороной, верно же? Так? А что это означает? В Геде написано, что любая деятельность имеет недостаток материальный. Если вы менеджментом занимаетесь, скажем, если вы храмом управляете, то не все будут довольны то, что вы делаете. Все будут по-разному понимать то, что вы делаете. Кому-то понравится, кому-то дым всегда будет от любого огня. Это неизбежно. Любой менеджер это знает. Это самое трудное совмещать эти вещи. Поэтому в ведической культуре все менеджеры, цари и так далее были под защитой браманов. Поправляли их и защищали. А браманы защищались кшатриями, наоборот. Вот эти два класса создавали организацию мощную. То же самое мы должны сделать с вами. Тогда мы распространим сознание Кришны по всему миру. Без организации это невозможно сделать. Знаете, почему буддизм распространился в Индии? Он не распространялся в Индии никогда. Никто бы не принял Шуньяваду. Царь Ашока поддержал. Организация. А почему христианство распространилось в Россию? Царь Владимир поддержал. Организация. А почему ислам распространился? Войны были, организация в конечном итоге. У нас нет войн, но организация есть. Тоже для распространения это существует. Если вы хотите участвовать в такой миссии распространения сознания Кришны по всему миру, оставайтесь в Исконе, мой совет. Нигде таких возможностей не будет. И здесь получите много милости, потому что вы распространяете волю Господа Читания. Он этого хотел. В каждом городе, в каждой деревне. Для этого все создается. Если вы скажете, ну они несовершенные организаторы, я соглашусь с этим. Но меня не волнует, мне главное, что Прабхупада совершен, учение совершено, Кришна совершенен, миссия совершена, воспевание совершено. Вот если на этом сосредоточено, все будет хорошо.
Как узнать, что вожделение на уровне 36,6 градусов, ни больше, ни меньше?
Я дам градус не специально. Не ошибетесь.
И как поддерживать эту температуру?
Повышенная температура, она доходит до бреда. Человек странные вещи начинает говорить. Чем выше температура, тем больше вот этих сложных, странных поступков у человека. Это вожделение, да. Бывает, его ниже вожделение спускается, ниже этих градусов, 36,6. Он становится инфантильный, преданный, неактивный, слишком пассивный. Ждет, когда скажут, что делать, и даже когда делать, нужно еще погонять постоянно. Благо, там есть такое выражение, что толку стягать дохлую лошадь. Это пониженное вожделение. Если мы понижаем вожделение, то должны повышать прему. Если просто подавляете вожделение, будет проблема. То есть вся наша борьба с вожделением — это улучшение нашей джапы, воспевания и трансцендентное знание. Вот этот путь. Просто подавляя, вы будете либо бредить, либо ничего не делать. Либо вы захотите весь мир, так сказать, распространить, да, изменить, либо вы скажете, пропади все пропадом. Все будет чередоваться, нестабильность будет. Это все кама, материальная энергия. Тут трансформация, когда вы чувствуете вдохновение именно духовное, вот тогда вы действуете правильно, и мыслите правильно, и говорите правильно. Когда есть возбуждение или разочарование, ни то, ни другое не является истиной. Ни разочарование, ни возбуждение. Но когда вы вдохновение чувствуете, вот тогда вы должны говорить, и это будет хорошо, и люди будут слушать, и людям это принесет пользу. Это 36,6. Вдохновение ваше.
Можно вопрос? Возможно ли духовно практиковать и прогрессировать в гуне страсти? И как с этой гуне страсти перейти как бы в гуну благости?
А, это хорошо. В гуне страсти это хорошо. Это лучше, чем в невежестве. Вы знаете, да? Невежество это хуже всего. Невежество не приносит никакого полезного результата практически. Страсть уже приносит что-то. А страсть, чем она хороша? Тем, что она делает человека ответственным за то, что он делает. В большей степени, чем в тамасе. В тамасе что? Человеку сделали замечание, он обиделся и ушел просто и все. Это чистой воды тамас. В страсти человеку сделали замечание, он может обидеться, но не уйдет, он будет делать. Он понимает, я тут совершил не очень хорошую вещь, не очень качественную, нужно улучшить, все. И стремится к славе, сделаю хорошо, меня похвалят, выделят. Это страсть. А уже можно использовать, видите? Однако мы сочетаем это с благостью, с знанием, с Бхагавад-гитой. И так человек знает, у него есть стремление к славе, к почету. Он для этого совершает свою карьеру в духовной жизни, чтобы быть почитаемой личностью. Но в Гите он слышит, что почет, честь и бесчестие не должны влиять на меня. И он работает над этим одновременно. Это сочетание страсти и благости. И когда уже в течение времени, долго времени, выгорает твоя страсть через день, через служение, он теряет вообще к этому интерес.
Остается благость.
Остается благость. Сгорает страсть. Важно не прекращать действовать и слушать Бхагавад-гиту. Действовать, служить и слушать Бхагавад-гиту, чередовать. Вот этот процесс. Он очищает постепенно. Но на это время нужно. Страсть должна сгореть. Вот на эти цари праведные, они всю жизнь управляли, в конце жизни уходили в лес на покаяние. То есть на это нужно все наши вот как бы годы, да, активные, нужно сжечь вот в служении. Это будет в двойственности, может быть, иногда будет позор, там, честь, бесчестие, потери, приобретения, да, это надо все пройти. В благости мы же знаем, что это все двойственность материальная, надо это все терпеть. Так можем обрести очень большое счастье. Подавлять?
Да.
Скорее контролировать. Слово подавление означает что? Что мы не даем вообще никакой возможности. Угу. Да? Это будет, ну, как бы неестественно. Неестественно. А когда вы их занимаете в служении, это называется контроль. Только в служении. Угу. Вот по-другому не занимаете. В служении. Это контроль. Вы используете эти желания. В служении Кришне. Это контроль. Так вы не подавляете их. Ну, иногда какие-то вещи нужно подавить. Если в уме возникают какие-то греховные желания, мы их подавляем в этот момент. Это разум, нормально. Это не травматично. Наоборот, это делает нас сильнее.
Вспоминает ли душа свою материальную жизнь, если возвращается в духовный мир?
Захочет ли она вспоминать эту жизнь? Есть такие люди, которые хотят узнать свою прошлую жизнь, идут через регрессию, просят память восстановить. Но есть специалисты, и они надеются, что не были царями там в прошлой жизни. Были хорошими людьми, то есть великими людьми, наверное, были. Но когда узнают свою прошлую жизнь, они проклинают этого регрессора, и все на свете, и вообще никому не напоминают об этом, и себе даже. Так часто бывает. Поэтому да, память. Кришна ее трансформирует, не беспокойтесь.
А как Кришна выбрал нас, чтобы мы стали преданными?
Ты же политический деятель, конечно, я выбрал. Как же, это же выгодно Кришне.
Ведь если мы никем не были, то есть мы же благочестие, плюс нам дали же, мы же не были.
У тебя не было ничего, кроме искреннего желания. Вот и все. Поэтому Кришна, ты удачливый, только по этой причине. С самого начала, когда мы с тобой увиделись, это было в Бишкеке, ты стал служить преданным и даже, наверное, сам еще не понимал, зачем. Верно же? Уже все предоставил. Квартиру, свою машину, там, все что угодно. У тебя что-то в сердце было. Ты же сам об этом не знал. У тебя Кришна выбор. Поэтому. Я на тебя смотрел, думал, этот человек же еще же не понимает, что такое сознание Кришны, уже столько делает. Он был очень удивлен. Но я уже догадывался, что в прошлой жизни что-то было у тебя. Через прошлую жизнь сейчас Кришна тебя привлекает, даже если ты не знаешь об этом. Вот, потом ты уже стал понимать все эти вещи позже. Ты же хотел в прошлой жизни мир изменить?
И в этой
продолжаются тяжелые. Именно так. Поэтому ты и получил такую профессию.
А вопрос, чтобы это не мешало?
Нужно больше знаний. Желания хороши. Твои желания хороши, нужно больше знаний.
Потому что здесь вот эта примесь материализма, Иван Васильевич.
Нужно больше знаний. Неважно, какая примесь. Прабхупада говорит, что они летают на самолетах, изучив законы физики. Но если бы они больше изучили законы физики, они могли бы летать и без самолета. Знания нужны. Если ты хочешь изменить мир, нужны знания. Если есть искреннее желание, теперь нужны знания.
Знания или то, что Прабхупада нам дал?
Пока ты только изучаешь, пока у тебя еще недостаточно знаний, чтобы изменить мир. Только желание пока.
Ну, нужно ли это?
Но сейчас пока тебе не нужно тем методом делать, что ты делал. Я говорю, что пока ты это делаешь в невежестве, в определенном невежестве. Чисто как профессионал это делаешь. Но тут нужны другие знания. Не просто профессиональные знания.
Но мы же говорим о духовных знаниях.
Мы говорим о духовных знаниях, несомненно. Вот нужно их развивать, углублять. Тогда ты сможешь понять, как повлиять на мир благотворно.
Махарадж, вот процесс сам по себе вот развития духовного знания. Ну, как вы мне дали наставление еще в Бишкеке, с тех пор я, ну, может быть, один день или два пропустил, когда я не читал Бхагавад-гиту. Но вот глубины нет, все равно по поверхности ум скользит.
А сколько лет ты читаешь Бхагавад-гиту?
Ну, где-то лет 10, наверное, 10
читаю. Минимум еще 5 лет нужно читать. Mm-hmm. Каждый день.
Туда прибавились другие книги Прабхупады, но все равно...
Да.
Вот,
еще 5 лет добавь к садане.
Mm-hmm.
Хороший. Возможно, что-то серьезное проявится.
Да, то есть пока просто какие-то редкие озарения, а в целом как бы поверхностное знание все равно вот, читаю. Нет,
это... Вот, но при этом ты опыт набираешь, ты же пытаешься что-то делать. Все к лучшему. Опыт нужен будет. И неудачный опыт тоже нужен. Хорошо, спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.